Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В результате взрыва в военной казарме в Чечне погибли 12 человек. В мусульманских странах продолжаются акции протеста в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин начинает двухдневный визит в Испанию. В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 12 человек, свыше 20 ранены. Из-под завалов извлечено тело последнего военнослужащего, который числился пропавшим без вести. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа, говорит прокурор Чеченской республики Валерий Кузнецов.
Пока основная версия – это взрыв бытового газа, потому что обнаружены газовые баллоны на месте. Последнего человека извлекли вот совсем недавно. Оно рассматривается вот различные версии, в том числе и террористический акт. Но пока преобладает, конечно, версия взрыва бытового газа.
Заявил прокурор Чечни. А вот что рассказал в эфире телеканала НТВ министр внутренних дел республики Руслан Алханов.
В Курчелоевском районе и в Курчелое ситуация стабильная, порядок обеспечивается милицией. И никаких вот таких серьезных осложнений и оперативной обстановки в республике нет. Это газ, потому что все доставленные в больницу люди с ожогами.
Это был глава чеченского МВД. Датские гуманитарные организации смогут работать в Чечне, если Дания официально извинится перед мусульманами за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, заявил сегодня председатель парламента республики Дукваха Абдурахманов. По его словам, для работы в Чечне датские гуманитарные миссии должны также зарегистрироваться и сотрудничать с властями. Власти Чечни 6 февраля запретили в республике деятельность гуманитарных миссий из Дании, в том числе Датского совета по беженцам, работающего на Северном Кавказе с 1997 года. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. В афганском городе Калат в сегодняшних столкновениях с полицией убиты 2 человека, несколько ранены. Вчера в городе Меймене на севере Афганистана разъяренная толпа атаковала базу норвежских миротворцев. Сотрудники афганских сил безопасности убили 4 нападавших. ООН, Евросоюз и организация «Исламская конференция» призвали к немедленному началу диалога, чтобы ослабить напряженность в мире. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс шаржей на тему Холокоста в ответ на опубликованные в Европе карикатуры на пророка Мухаммеда. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак заявил.
Любая попытка высмеять или каким-либо способом оболгать трагедию еврейского народа, ужас Холокоста, просто бесчеловечно омерзительно.
Говорил представитель госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество в борьбе с терроризмом, поставки российских энергоресурсов в Европу и укрепление двусторонних экономических связей. Суд Новосибирской области принял к рассмотрению уголовное дело в отношении группировки скинхедов, организованной в городе Бердск. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Новое уголовное дело поступило на рассмотрение в суд города Бердска, поскольку именно в этом городе-спутнике Новосибирска зарегистрированы первые случаи нападения членов группировки на выходцев из Центральной Азии. Самое громкое, по мнению следователей, преступление они совершили в сентябре прошлого года. В Бердске националисты ворвались в цех по производству тротуарной плитки и жестоко избили 4 узбекских гастарбайтеров. Однако чаще всего скинхеды делились на небольшие группы по несколько человек и ходили по городу в поисках жертвы. При этом, по данным следствия, особо успешные вылазки поощрялись. Например, убийство человека другой национальности давало право носить особый знак отличия – белые шнурки. 4 задержанным предъявили обвинения в участии в экстремистском сообществе. Кроме того, 3 из них дополнительно обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в истязаниях по мотиву национальной или расовой ненависти. Кирилл Маковский для «Радио Свобода», Новосибирск.
Из Китая поступают сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах, первой за последний месяц. В провинции Шаньси погибли 15 тысяч цыплят. В прошлом году в КНР были зарегистрированы свыше 30 крупных очагов заболевания домашней птицы и 10 случаев заражения птичьим гриппом человека. В Израиле Эхуд Ольмерт, выступая по телевидению, поделился планами территориального размежевания с палестинской автономией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По словам исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта, Израиль идет к полному размежеванию с палестинцами в направлении окончательной демаркации границ государства Израиль, но не сможет сохранить часть территории на востоке. Вместе с тем Ольмерт заявил, что Израиль сохранит неделимым Иерусалим и оставит за собой крупные поселенческие блоки на западном берегу Иордана. Ольмерт не уточнил, какие именно территории Израиль намерен оставить палестинцам. Ранее палестинские политики неоднократно призывали Израиль воздержаться от одностороннего определения границ. Многие израильские политики также против безответных уступок палестинцам. После трансляции интервью Ольмерта с критикой таких уступок выступили две крупные фигуры в его партии Кадима – Ави Дихтер и Цахи Анегби. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода», новости.
Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистана – 108 миллионов долларов. По сообщению Госдепартамента США, списание будет проведено в рамках процедуры Парижского клуба кредиторов. Как отмечает Госдепартамент, Россия, Германия и другие члены Парижского клуба также намерены списать долги Афганистана. В Таджикистане в городе Харок при исходе снежной лавины погибли 3 человека. С начала этого года жертвами лавин в горных районах республики стали уже свыше 20 человек. В Северной Осетии из-за лавины перекрыта Транскавказская автомагистраль. По данным МЧС, лавина сошла минувшей ночью. Когда будет восстановлено движение, пока неизвестно. В Кемеровской области из-за взрыва метана в забое погиб шахтер, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью на шахте «Томская» в Междуреченске. В момент взрыва под землей находились 45 горняков. Напомню главные новости к этому часу. В результате взрыва военной казармы в Чечне, по последним данным, погибли 12 человек. В мусульманских странах продолжаются акции протеста в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин начинает двухдневный визит в Испанию.
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о едином государственном экзамене. Что ждет выпускников в этом году? В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин и директор Федерального центра тестирования Владимир Хлебников. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 0-53, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, нас иногда упрекают, говорят, что вы все время про это ЕГЭ рассказываете и рассказываете. Но делать нечего, ведь это должны сдавать практически все выпускники страны. И такой ситуации, где бы все было понятно, где можно было бы сказать, идите на такой-то сайт, там все написано, все будет нормально. Нет, приближаются выпускные экзамены, приближаются приемные экзамены, и в общем-то, страна должна знать, что все-таки с ней будет происходить, с выпускниками. Вот первый мой вопрос Олегу Николаевичу Смолину. Расскажите, пожалуйста, ну, вот в общем, что происходит с единым государственным экзаменом? Какова политика руководства страны в этом вопросе, если она есть такая согласованная?
Спасибо. Во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вопрос о ЕГЭ, как мне представляется, окончательно не решен. Это первое. Он находится в известном смысле в подвешенном состоянии. И второе заключается в том, что нарастают расхождения между властью и общественным мнением в оценке ЕГЭ. Я не преувеличил. Судите сами, если говорить об общественном мнении. Я где-то в 2002 году видел данные о поддержке общественным мнением ЕГЭ. Не знаю, насколько они были достоверны, поскольку собирала эти данные тогда Высшая школа экономики, она же в просторечии Вышка, как известно, ее руководство сторонники ЕГЭ. Тогда получалось у наших коллег, что чуть не 60% населения России ЕГЭ поддерживает. Осенью этого года мне приходилось видеть данные одного из опросов получилось, что менее 40% населения ЕГЭ поддерживает, и все социологи дружно говорили, что поддержка ЕГЭ падает. И это не случайно. Я думаю, с одной стороны, потому что люди уже на практике увидели, что это такое, и во-вторых, потому что не сбылись, оказались обманутыми многочисленные надежды, которые с ЕГЭ были связаны. А как известно, оценка самого ЕГЭ в России варьирует от представлений, что это панацея, до представления о том, что это безобразие из трех букв. Теперь, что касается власти. 27 января в Государственной Думе выступал министр образования и науки Андрей Фурсенко. Кстати, в тот же день параллельно мы в современной гуманитарной академии, мы это общероссийское общественное движение образования для всех, проводили межрегиональную общероссийскую конференцию по проблемам единого госэкзамена. Так вот, 27 января, выступая в Госдуме, министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил впервые о том, что ЕГЭ – это хорошо. До того и на коллегии, и на парламентских слушаниях он высказывался более осторожно. Что произошло, я не знаю. Или это очередное какое-то колебание в позиции министра образования и науки, которых мы наблюдали достаточно много. Что произошло, повторяю, со времен парламентских слушаний неизвестно, тем более, что, хочу еще раз подчеркнуть, отношение общественного мнения к ЕГЭ ухудшается. Думаю, что окончательно ситуация с ЕГЭ прояснится, или более или менее окончательно, после Государственного совета по проблемам образования, который, как известно, намечен на конец марта текущего года. Теперь, если можно, буквально несколько слов о том, какие настроения преобладают в общественном мнении и на парламентских слушаниях, и тем более на нашей конференции. Эти настроения, пожалуй, можно свести к следующему. Повторяю, первое. Великие надежды, связанные с ЕГЭ, не оправдались. Ну, приведу только две позиции. Позиция первая. Когда вводили ЕГЭ, говорили, что это покончит с коррупцией. Обращали внимание на то, что в таких-то республиках Российской Федерации, соблюдая политкорректность, я не назову в каких именно, количество медалей намного больше, чем в престижных школах.
Чем учеников,
да? Москвы и Питера, и чуть ли не больше, чем учеников, да. Нам говорили, что как только введем ЕГЭ, вот это будет объективная оценка знаний учеников. Где-то она оказалась объективная, но у нас появились такие республики, в которых, например, по математике результаты ЕГЭ оказались лучше, чем в специализированных математических школах той же самой Москвы или Питера. За что боролись, на то и напоролись. Это первая несбывшаяся надежда. Как мы и говорили, увы, собственно, так же когда-то говорил и экс-министр образования и науки Владимир Филиппов. Он говорил, что...
Он образование, науки же не было.
Извините, министр образования, я оговорился, Российской Федерации Владимир Филиппов. Он говорил совершенно справедливо, что в одной отдельно взятой отрасли покончить с коррупцией невозможно. Позиция вторая заключается в том, что чем дальше, тем больше российское педагогическое сообщество осознает то, что осознала часть образовательного сообщества на Западе, а именно... ЕГЭ меняет цели и смыслы работы школы. Да?
Не то развитие... есть влияет уже на образование как таковое, да?
Не только на обучение, но и на воспитание. То есть развитие личности ребенка как главная цель образования подменяется натаскиванием на конкретный результат конкретного единого госэкзамена, как ту вещь, по которой оценивается качество работы школы. А поскольку это качество тоже оказывается, это результат тоже оказывается субъективным, ну вот мне рассказывали, сам я, правда, давно не заглядывал в учебники геометрии, что в разных учебниках геометрии российских можно прочитать, что сумма углов треугольника равна 180 градусам, а в другом учебнике, что она может быть до бесконечности. Вот, в зависимости от того, по каким системам, соответственно, измерять. Да? Соответственно, даже не просто результаты обученности, но ЕГЭ выявляет результаты, что называется, натасканности на конкретные вопросы, подготовленные по конкретной программе и учебнику. Вот это вот вторая позиция, по которой надежды общественности чем дальше, тем меньше оправдываются. Общее настроение, я бы сказал, такое в образовательном сообществе. Да, если ЕГЭ запустили, пусть будет одной из форм аттестации работы школы и, соответственно, вступительных испытаний одной из форм. Один из вариантов, но ни в коем случае не единственный. Вот это преобладающее, пожалуй.
Вот это вот может быть главное.
Самое главное, единый, но не единственный.
Единый, но не единственный, да. То есть и такое впечатление, что все-таки и в министерстве, и в агентствах, и ведомствах, да, которым это подведомственно, да, такой каламбур неожиданный получается, да, все, они тоже, в общем, приходят к выводу, что нельзя делать ЕГЭ единым.
Нет, там по-разному. На самом деле законопроект, который пока официально в Думу не внесен, но который подготовлен, и текст которого мы видели, очень простой. Предлагается единый госэкзамен ввести законом, а все остальные формы отдать на усмотрение правительства. Вот такова схема. То есть ЕГЭ объявляется, если не единственной, то самой при самой главной формой аттестации и вступительных испытаний.
Но этот закон еще не внесен, да? То есть...
Этот закон еще не внесен. Зато мы уже услышали объявление в средствах массовой информации, пока от имени представителей Миноборнауки, что в следующем году в очередной раз предполагается сократить бюджетный набор в государственные вузы. Если в этом году с 1 сентября бюджетный набор был сокращен на 4,3%, если мне память не изменяет, то в следующем году, если верить заявлениям чиновников, опубликованным в СМИ, на 10%. Между прочим, когда ссылаются на то, что в России население сокращается, слава богу, мы не по 10% в год вымираем. Мы вымираем со скоростью менее 1% в год, пока еще. Может быть, они уже знают, как дальше будет, но, повторяю, ссылки на то, что сокращается население России, мягко говоря, неубедительны. Между прочим, статистика говорит, что население России в основном сокращается, и смертность очень высокая в возрасте там, 30-40 лет, а не в возрасте, когда сдают ЕГЭ.
Понятно. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема сегодняшней передачи – единый государственный экзамен. Что ждет выпускников в этом году? В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин и директор Федерального центра тестирования Владимир Хлебников. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Владимиру Хлебникову. Скажите, пожалуйста, с технологической точки зрения, что представляет ЕГЭ сейчас и что можно прогнозировать на это лето, понятно, с теми оговорками подвешенности самого ЕГЭ, о которых говорил Олег Смолин.
Хорошо. Вначале немножко о технологии. Итак, единый государственный экзамен – это всего лишь навсего инструмент, с помощью которого можно оценивать учебные достижения учащихся. По вполне определенной методике, с вполне определенными материалами, узаконенными высшим органом исполнительной власти. Но в итоге мы получаем возможность оценить учебные достижения учащихся. Дальше это уже прикладное использование. Можно использовать для целей итоговой аттестации, можно использовать для целей отбора наиболее подготовленных выпускников для зачисления в вузы.
Извините, итоговая аттестация имеется в виду выпускные экзамены из школы. Да, итоговая аттестация знаний за среднюю школу. Да,
полная средняя школа. Можно использовать для совершенствования управления образованием. Что касается тезиса о том, что единый экзамен повышает доступность образования, высшего образования, то этот тезис весьма спорный, потому что мы с помощью единого экзамена получаем повышаем доступность подачи документов в вузы. Мы можем подавать одни и те же документы, одни и те же результаты в разные вузы страны. Но что касается образования высшего доступности, это еще вопрос, потому что если учащийся не получил достаточно высокого уровня среднего образования, то в конкурсе он, конечно, проиграет, и никакой ЕГЭ ему здесь не поможет. Что касается среднего образования, то здесь очень важен вопрос использования результатов ЕГЭ для цели итоговой аттестации. Итоговая аттестация в условиях отсутствия образовательного стандарта производится по степени освоения учебных программ. и проводится как бы один раз. Единый государственный экзамен может взять на себя эту обязанность, совершенно игнорируя десятилетний опыт обучения в школах. И таким образом итоговая аттестация в форме ЕГЭ получается так, что мы проводим одноразовую акцию и говорим о качестве работы за 10 лет. Но вообще-то во всем мире принято, и образовательный стандарт ISO 9000 говорит о том, что необходимо оценивать качество работы не по итоговому контролю, а обеспечивать качество в процессе производства.
То есть несколько, контроль должен
конечно.
Быть такой независимый, но не в последней точке, где мы можем говорить,
а в процессе пан или обучения, пропал, да? В процессе обучения.
Угу. Любой экзамен – это лотерея, в том числе и ЕГЭ в известном смысле.
Одноразовая акция не является убедительным доказательством качества полученных знаний.
Да, таким кстати, образом, за рубежом, даже там в Англии и так далее, там несколько, такое тестирование является последовательной чередой, да?
Рассмотрим подробнее этот вопрос. Угу. Итак, необходимо проводить ряд испытаний. Каким образом? Использовать для этого пятибалльную систему оценивания практически невозможно. Почему? У нас официально пятибалльная, единицу не ставят никогда, два ставят крайне редко, остается трехбалльная шкала, 3, 4, 5.
То есть у нас трехбалльная система оценок, да?
Так сейчас можем мы подтвердить, показать, что эта трехбалльная система суживается до однобалльной. Тройка. В общепринятом понимании это скрытая двойка. И все понимают,
что... Три в журнале, два в уме, да?
Да. Поэтому тройку старается, сильную тройку, перевести в разряд четверок. Когда ставят пятерку, это ответственно, это на виду. Поэтому учителю легче поставить четыре. Это спокойнее. Таким образом, суживается пятибалльная шкала, уже сузилась до трехбалльной и продолжает сужаться до однобалльной шкалы.
Четверка с небольшими отклонениями на тройку и пятерку.
То есть в России давно пора уже перейти на десятибалльную шкалу. На десятибалльную шкалу оценивания, это совершенно однозначно. И не просто перейти, нужно ввести нормы оценок. То есть нужно ввести те требования, за что ставит там 2, 3, 5, 7, 10 баллов, и прописать требования к знаниям и к умениям. И не просто резиново прописать, а нужно прописать по каждой теме, по каждому предмету. В таком случае можно было достаточно объективно, на глазах всего класса, имея на стене плакат с этими требованиями, давать оценку учащемуся.
Еще раз вмешаюсь?
Олег Смолин.
Да, в университете, в котором я на четверть ставки работаю профессором, в Омском педагогическом, собственно, был опыт, довольно, на мой взгляд, позитивный, когда вводили 9-бальную шкалу при приемных экзаменах, увязывая ее с существующей 5-бальной. 9 это 5 с плюсом, 8 это 5, 7 это 5 с минусом, понятно. И далее 1 это 3 с минусом.
Ну, шкалы перевода в сопоставимый вид можно делать какие угодно,
конечно.
Но нам нужно, на мой взгляд, для управления образованием и для того, чтобы оценивать знания учащихся по результатам обучения в школе, 10-летнего обучения, нам нужна объективная, достоверная информация, не разовая, итоговая, которая подвержена случайным воздействиям, а системная. Вот. Здесь единый государственный экзамен, конечно, явно не дотягивает до того, что мы бы хотели получить. А что касается вузов, то я уже сказал, доступность подачи документов, безусловно, с помощью ЕГЭ есть, а вот доступность получения качественного среднего образования, конечно, дискуссионна, потому что в школах у нас работают учителя без норм оценок, у каждого учителя в голове своя система шкалирования, за что ставить 2, 3, 4, 5, свои критерии и общих критериев, которые могли бы привести в сопоставимый вид обучения в сельской школе, в городской, в том или ином регионе, в том или ином, на той или другой улице. Такой системы нет общегосударственной.
Это получается неплохо, что все-таки есть независимый инструмент, он может быть не обязательно единый государственный экзамен, но единый измерительный инструмент должен быть, да, который бы позволял выяснить, что же все-таки ребята знают и умеют.
Тогда все опирается в статус результатов. Если мы имеем очень высокий статус результатов, то и мы тем самым мы стимулируем родителей, учащихся, учителей к получению высоких результатов любой ценой.
Особенно, если это вступительный экзамен в вуз.
Да, когда решается судьба. Кто-то возьмется и будет учить это с первого класса, хорошо учиться, а кто-то будет свободно проводить время и все силы приложит к тому, чтобы получить нужный балл.
Я бы позволил себе добавить. Тем более, когда сейчас апробируются или пытаются апробировать технологии, скажем прямо, провоцирующие коррупцию. Я далек от мысли кого-то обвинять, но когда скажем, например, фирма Крок Инкорпорейтед предлагает ситуацию, когда ученик получит тесты уже не анонимные, а именные, с фиксированным местом, где они будут выполняться, то надо обладать, ну, исключительными качествами, я даже не знаю, такие качества в условиях рыночной экономики, чтобы удержаться от того, чтобы на этом чего-нибудь не взять и не принести ребенку уже заранее исполненный тест за определенную мзду.
Подожди, Олег Николаевич, извините, а почему вы вот упомянули фирму Крок International, да?
Инкорпорейтед.
Почему в связи с системой образования? Что это?
Да потому что довольно активно ее услуги продвигаются в качестве чуть ли не ключевого исполнителя программ, связанных с единым государственным экзаменом.
И поэтому хотят, чтобы анонимность ушла, да?
И по этому поводу, насколько мне известно, депутат Сергей Глазьев направил даже соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру по поводу безопасности исполнения результатов ЕГЭ, по поводу проверки на предмет возможной коррупционности всех этих действий.
Прокуратура, понятно.
В прошлом году технология фирмы Крок Инкорпорейтед внедрялась в 10 субъектах федерации, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. При этом, действительно, организаторы экзамена имеют на руках списки заранее, в которых имеется указана фамилия учащихся, место их в аудитории и номер того варианта теста, который они получат.
Чего нет в ЕГЭ, да? Вот как бы мы к нему не относились?
В основной технологии ЕГЭ этого нет.
Но сейчас технология модернизируется.
Технология модернизируется и внедряется и дополнительная технология, которая, в общем-то, сильно поддерживается Рособоронадзором. Но мы считаем, что если бы в вузах бы какой-нибудь ректор такую технологию вступительных экзаменов бы вводил бы у себя в вузе, то судебное дело было бы ему гарантировано в течение одного сезона.
Понятно.
Повторяю, есть у организаторов на руках есть списки, которые указываются фамилия учащегося, номер места в аудитории и номер теста, который учащегося предназначен.
Понятно. Ну, это такой важный вопрос, но немножко частный, да?
Нет, это вопрос, который может вообще всю идею ЕГЭ похоронить сразу.
Да, нам нужно обеспечить в результате ЕГЭ объективность и достоверность. Ведь почему иногда почему в школах боятся ЕГЭ? Потому что в школах привыкли дети к вполне определенным оценкам, которые они получают в процессе обучения, и они боятся, они не уверены в том, что по результатам ЕГЭ они смогут подтвердить свои знания. И вот эта неопределенность, эта неуверенность...
Это и учителя это боятся.
Конечно. Именно в этом корень неприятия. Если бы люди были бы уверены, они бы спокойно шли бы на этот ЕГЭ, ничего бы не боялись. Но уверенности нет. И поэтому...
В частности, если бы они по ходу проверяли свои знания и знали, как они подходят, да. Это то, что, о чем вы
то
говорили.
То есть нужно объективно, конечно, и достоверно.
Системно.
Да. Одноразовым акцией, одноразовым наскоком здесь дело не решишь.
Понятно. И... Может быть, сказать пару слов, у нас до перерыва не так много времени, сказать, сколько сейчас регионов вот уже приняли ЕГЭ?
Понятно. В прошлом году в едином государственном экзамене приняло участие 78 субъектов федерации. На разных условиях, по различным предметам, с различным составом учащихся 78.
Из 89.
Да. В предстоящем году, и в предстоящем ЕГЭ, запланировано 80 субъектов федерации.
Добавляется, еще два, да?
Добавляется Карьярский округ и Амурская область.
Скажите, кого не будет? Где не будет, в каких регионах не будет ЕГЭ?
Не будет точно Чечня, Ингушетия, не будет Нижегородская область, Орловская область, Кемеровская область, Ставропольский край, Приморский край.
То есть это точно, это такие крупные регионы, которые пока не принимают участие в ЕГЭ, да?
Да.
Но вообще пока ЕГЭ не является обязательным, да? То есть регионы могут к нему подключиться, могут не подключиться.
Да, на уровне субъекта федерации принимается решение о том, по каким предметам участие в ЕГЭ является обязательным, по каким предметам участие в ЕГЭ по выбору учащегося.
Или вообще регион не принимает участие в ЕГЭ.
Да, так тоже бывает. Вот мы их перечислили. Но следует отметить следующее, что вот это приказ органа управления образованием субъекта федерации действует для школ в том разрезе, в прямом, как он есть. Но если этот предмет в субъекте федерации заявлен, как это предмет даже по выбору, то вузы обязаны обязательно принимать результаты этого экзамена в июне или же проводить вступительные испытания в форме или по материалам ЕГЭ в июле.
Да, но мы после перерыва к этому вернемся. Мы продолжим программу образования после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в 19.00 в программе «Время гостей» по московскому времени собеседником Виталия Портникова будет глава политсовета украинского блока «Пора ПРП» Владислав Каськов.
В Москве 13:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 12 человек, свыше 20 ранены. Основная версия – взрыв газа в результате утечки в подвале здания. Датские гуманитарные организации смогут работать в Чечне, если Дания официально извинится перед мусульманами за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, заявил сегодня председатель парламента республики Дукваха Абдурахманов. Решение о запрете их деятельности чеченские власти приняли 6 февраля. В мусульманских странах в связи с публикацией карикатур в европейской прессе продолжаются бурные акции протеста. Сегодня в афганском городе Калат в столкновениях демонстрантов с полицией ранены 10 человек. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Суд Новосибирской области принял к рассмотрению уголовное дело в отношении группировки скинхедов, организованной в городе Бердск. По данным следствия, осенью прошлого года молодые люди избили рабочих из Узбекистана и Таджикистана. Из Китая поступают сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах, первой за последний месяц. В провинции Шанси погибли 15 тысяч цыплят. В прошлом году в КНР были зарегистрированы свыше 30 крупных очагов заболевания домашней птицы и 10 случаев заражения птичьим гриппом человека. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Ожидается, что закон вступит в силу с июля 2006 года, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. В Кемеровской области из-за взрыва метана в шахте погиб горняк, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью в городе Междуреченск. В этот момент под землей находились 45 горняков.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы обсуждаем единый государственный экзамен и что ждет выпускников в этом году. В студии Радио Свобода заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин и директор Федерального центра тестирования Владимир Хлебников. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 0-53, в Екатеринбурге 358-87-20, везде абонент Радио Свобода. Ну и мой вопрос Владимиру Хлебникову. Давайте немножко все-таки еще более подробно расскажем, что будет с приемными экзаменами в ВУЗ, как, где, какие регионы будут принимать единый экзамен, а где какая-то другая система предусмотрена.
Понятно. Технология проведения единого государственного экзамена и использования результатов вроде бы уже отработана. Последние 5 лет тщательно отрабатывали все элементы этих процессов, и всем все ясно. Поэтому отличие в этом году, в 2006 году, будет только в деталях.
Давайте, может, коротко все-таки, что всем все ясно, а тогда расскажем об отличиях.
Значит, Советы Федерации определились по каким предметам будет проводиться единый экзамен в том или ином Совете Федерации, какие предметы будут обязательные, какие по выбору учащегося. Отрадно то, что много Советов Федерации все больше заявляет, что большее число предметов будет использована при проведении эксперимента по введению единого государственного экзамена.
Все больше предметов включается в ЕГЭ.
Включается, да. При этом число участников может быть большим, может быть маленьким. Бог покажет. Имеется такое весьма приблизительное представление о том, сколько будет участников по тем или иным предметам. Но они есть. Вузы, невзирая на фактическое число участников ЕГЭ в июне, по тому или иному предмету, обязаны по всем заявленным в субъекте федерации предметам принимать результаты единого госэкзамена в качестве вступительных испытаний. Если учащийся не проходил это испытание в июне, то вуз должен будет организовать вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ в июле. Это так называемая вторая волна.
Давайте сейчас, чтобы было, может быть, более понятно. Итак, вот если субъект федерации принимает какое-то решение, да, такое, мы принимаем ЕГЭ по таким-то предметам, да, то...
Проводим ЕГЭ.
Мы проводим ЕГЭ.
Принимает решение о проведении ЕГЭ по таким-то предметам.
И вузы этого субъекта федерации обязаны принимать на все специальности, которые существуют в вузах, вот эти самые сертификаты, да, или как они называются?
Свидетельства. С результатами единого экзамена.
Да, они обязаны на все специальности, которые, да, есть в данном субъекте
федерации.
По приказу
агентства по образованию обязаны принимать.
А обязаны ли на все 100% специальности? Вот, допустим, есть специальность в каком-то вузе, да? Эта специальность может быть очень популярная, да?
Да, вот. По приказу представителя комитета по образованию, агентства по образованию, да, обязаны выделять, принимать на все специальности.
А на все ли 100% в рамках
мест
специальности?
Мест приема, вы имеете?
Мест приема, да.
Об этом в приказе не говорится.
То есть, в принципе, например, вуз может решить так, что 50% мест мы отдаем под ЕГЭ, другие под другие формы, да?
Это не противоречит приказу.
Понятно. А скажите, пожалуйста, а какие другие формы еще могут? Вот на эти, допустим, вуз принимает решение, вот мы до передачи беседовали, говорили, по-моему, об Омском политехническом, да?
Омском университете.
Да, который в прокуратуру отправил запрос, имеет ли он право принимать не только, да?
Да.
И что там
расскажешь? Омский технический университет в прошлом году сослался на нормативную базу, которая регламентирует зачисление в государственные вузы России. Это порядок приема в высшее учебное заведение, с одной стороны, зарегистрированное Минюстом. Это, с другой стороны, это положение о проведении ЕГЭ, которое зарегистрировано в 2002 году.
То есть Минюстом надо, чтобы было зарегистрировано,
да,
для легитимности.
Это легитимно, да, это легитимно.
Чтобы это был, в общем, вот, законно.
Прокуратура Омской области рассмотрела этот вопрос и сказала, что вуз может засчитывать результаты не только единого экзамена, а те результаты вступительных испытаний, которые перечислены в порядке приема в высшее учебное заведение.
А это что? Что это?
Это результаты олимпиад, это результаты собственных вступительных испытаний, это результаты централизованного тестирования.
Вступительные испытания – это обычные экзамены в вуз, которые,
да,
раньше и проводились.
Да.
То есть, в принципе, вот по существующим вот на данный момент, когда мы сидим в студии, да, документам…
Нормативной базе.
Нормативной базе, да, вот Олег Николаевич, как представитель Государственной Думы, поправляет. Значит, сейчас, в принципе, вот 80 субъектов федерации проводят единый государственный экзамен. Они обязаны, то есть ректоры вузов, да, обязаны принимать на все специальности, но не обязаны принимать на все места по этим специальностям. Правильно я понял?
Да.
И второе, это то, что вот на другие места могут проводиться как обычные испытания, так и приниматься результаты централизованного тестирования, а еще
олимпиады,
олимпиад,
да,
и так далее. То есть, в принципе, вот ЕГЭ сейчас пока не является тотальным даже в тех субъектах, которые приняли его.
Если внимательно читать нормативные документы, то вы совершенно правы. Это так. Нужно избавиться от иллюзий, от тех инерций, которые есть в нашем мышлении. Когда люди читают текст, где говорится о том, что нужно принимать результаты ЕГЭ на 100% специальностей, и автоматически думают на 100% мест приема. Это разные вещи.
А вот в Москве такой вот субъект, который, ну, все
это
время...
Это особый субъект.
Да, то есть в Москве, в принципе, во-первых, ребят не обязательно, все ребята и в этом году будут по выбору, да?
Да?
Кто хочет, сдает.
В форме ЕГЭ, кто хочет, сдает в традиционной форме.
А вузы...
Вузы принимают то же самое произвольно.
То есть кто-то пришел с результатами ЕГЭ...
А кто-то пришел с вступительными испытаниями, кто-то пришел с централизованным тестированием. А вот Формально говоря, это все на усмотрение вуза.
До сих пор, вот, и значит, вот выпускники могут... А скажите, а те ребята, которые сдали ЕГЭ, они могут, например, не принести свой ЕГЭ, а сдавать на общих основаниях?
Нет.
Нет, то есть если сдавал ЕГЭ, приноси результаты ЕГЭ. Да. Понятно, то есть, в принципе, момент выбора для ученика наступает тогда, когда он принимает решение, сдает он ЕГЭ или сдает по другим формам, то есть олимпиады.
Если можно, короткий комментарий.
Да, Олег Смолин, пожалуйста.
Да, короткий комментарий заключается в следующем. Я приветствую позицию тех регионов России, в том числе Москвы, которая дает возможность ребенку или его родителям, или им вместе выбирать, сдавать в форме ЕГЭ вступительные испытания или в какой-то другой форме. Я считаю, что это правильно. Там, где есть выбор, есть свобода, есть больше возможностей у ребенка. С другой стороны, мы должны понимать, что если ЕГЭ проводится по выбору, то ЕГЭ как форма аттестации работы учеников или школы, он практически перестает выполнять свои функции.
Елена из Петербурга, пожалуйста. То есть, извините, Людмила из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я работаю учительницей в школе. Но ЕГЭ меня конкретно не касалось, а вот система оценок – это больное место, по-моему, для всех учителей. Вот та оценка нашей системы школьных отметок, которая здесь была характеризована, абсолютно правильная и просто замечательная. К нам приезжают дети из разных бывших республик Союза. На Украине, по-моему, там 10-бальная, в Молдавии 10-бальная. Но мы вот завязли в этой 3-бальной и 2-бальной системе, и из нее никак не вылезти. Детей это страшно огорчает. Понимаете, это я считаю, что это определенный момент разложения вносит в нашу практику школьную. Вот это несовершенная система оценок. Ее надо менять. И я не понимаю, что, чем заняты наши люди, которые работают в Министерстве образования, почему эта проблема никак нигде не звучит и не стоит и не решается. Спасибо.
Спасибо. Ну, это мнение, да, тут, я думаю...
Я только короткий комментарий. Я думаю, что сейчас люди, которые работают в Министерстве, больше заняты другим дележкой денег. Поскольку предполагается, что чуть ли не до конца этого года должен быть введен принцип «все деньги гоняются за ребенком», то есть деньги следуют за учеником, так называемое нормативно-подушевое финансирование. И у меня только одна надежда, что в российских регионах здравого смысла окажется больше, чем в федеральной власти, и они, как это делают Москва и многие другие, прекрасно поймут, что если все деньги будут гоняться за ребенком, то все маленькие школы придется закрыть. И значит, должна быть часть денег, которые делятся по количеству учеников, а значит, значительная часть денег, которые делятся независимо от количества учеников.
Ну, мы, наверное, Олег Николаевич, мы еще, конечно, под вот этот сам принцип мы обсудим.
Я понимаю, что я выхожу несколько за рамки нашего. Но спросили, чем занимаются в министерстве. Я говорю, делят деньги. А также, как известно, наверное, министр образования и науки 27 января заявил о том, что у нас слишком много учителей, их нужно резко сокращать вместе с сельскими школами. И много еще другого печального, что, с моей точки зрения, не соответствует задачам отечественного образования.
Владимир Хлебников, пожалуйста.
Я хочу вернуться к вопросу об оценивании учебных достижений. Вот в нашем разговоре прозвучали различные формы оценки учебных достижений. Это единый государственный экзамен, это олимпиада, это вступительные испытания, это итоговая аттестация, это единый экзамен, собственное вступительное испытание в вузы. И вроде бы сейчас они находятся в какой-то некоторой конфронтации. Одни способы подавляют другие способы оценок учебных достижений. На мой взгляд, это неправильно.
Пусть конкурируют,
Нет, я бы даже сказал иначе. Надо дать право им на существование всем, но нужно договориться о том, как приводить сопоставимый вид результаты различных испытаний.
Совершенно верно.
Нам нужна, в конце концов, государственная система оценивания, единое государственное оценивание, с помощью которых мы можем использовать различные инструменты измерительные и получать одинаковые результаты на одной шкале.
Хотя бы близкие.
То есть, если бы мы ввели бы сертификацию на какие-нибудь технологии оценивания, если мы ввели бы сертификацию на измерительные материалы, то потом пускай тестируются и измеряют свои учебные достижения различными способами. Учащимся нужно дать право выбора времени, места и формы испытаний. Если чем чаще мы будем проводить такие испытания, да еще различными способами, тем более надежным мы получим результат. Тем больше будет доверие общества к результатам, и тем будет более справедливым этот результат. будет порядок.
Но при этом я добавлю еще Олег раз, да, что результаты этих различных испытаний должны быть сопоставимы.
Да-да, перевести сопоставимый на одну шкалу. Именно в этом вся и хитрость. Вот в центр тестирования мы обладаем соответствующими технологиями, соответствующими методиками, и мы можем приводить сопоставимый вид результаты различных испытаний с использованием различных измерительных инструментов, различных тестов, различной сложности. Мы могли бы взять на себя эту работу, кто нам это поручит.
Понятно, но тут вот нормально, всегда, когда конкурентная среда есть, да, то все-таки, если вот
разработка... Это взаимодополняющая конкуренция, конечно, это не конкуренция на уничтожение, это, наоборот, конкуренция на развитие.
Понятно.
При которой все формы оценок учебных достижений существуют и развиваются. И дополняют друг друга. И они, и в таком случае примеряется все. И единый экзамен, и олимпиады, и вступительные испытания в вузы, и итоговая аттестация, и централизованное тестирование ко всеобщему удовольствию и благу.
Да. Нет, но конкуренция все-таки ошибки позволяет вылавливать.
Да, кстати,
в хорошем смысле конкуренция.
Кстати, об ошибках. Я как гуманитарий хочу добавить, что с моей точки зрения есть некоторые пределы, где тестирование может быть успешным или менее успешным. Это, ну, например, верно. На философском конгрессе, в котором мне приходилось принять участие, российском, философы категорически высказывались против использования тестов в философии. Они считают, что это не выявляет творческих способностей ребенка. На нашей конференции, которую мы проводили по линии общественного движения образования для всех, экс-министр образования Евгений Викторович Ткаченко говорил о том, что в свое время его взяли в лабораторию, как сказал один из выдающихся ученых того времени, за и очень интересные ошибки. Да? Не за то, что он все блестяще исполнил, а за то, что ошибки говорили о творческом подходе. И, как видим, не ошиблись человек дорос до министра. Таких примеров можно привести достаточно много. То есть, наряду с тестированием должны быть сохранены и иные формы оценивания, которые должны выявлять творческие способности ребенка.
Нужна система, настоящая система, не одноразовая акция, которая подавляет все остальные методы измерения учебных достижений, а множество, целая гамма, спектр.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема сегодняшней передачи – единый государственный экзамен. Что ждет выпускников в этом году? В студии Радио Свобода заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин и директор Федерального центра тестирования Владимир Хлебников. У микрофона Александр Костинский. Вот из Москвы Елена. Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я преподаю английский язык уже 40 лет. И могу совершенно твердо сказать, что никакие тесты не могут измерить речевую деятельность. Точно так же, как, надеюсь, и в русском языке, в литературе, в истории и во многих других гуманитарных предметах. Мне кажется, это трагедия, что мы пытаемся нашу великолепную систему оценок хорошо, отлично, удовлетворительно, плохо, очень плохо заменить на безличные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это окончательно убьет то, что было живого в нашей системе образования. Вы знаете, просто страшно слушать вот разговоры о ЕГЭ. Даже на слух это звучит как какое-то ругательное слово. Я представляю, как себя плохо чувствуют родители, которые должны послать вот детей на это испытание.
На ЕГЭ, да?
Да, ЕГЭ. Это звучит ужасно. Все это происходит от недоверия к преподавателю. Понятно, что уровень преподавателей во многих случаях очень низок. Так вот, надо сейчас деньги вкладывать не в организацию ЕГЭ, а в подъем уровня преподавательской активности и обучать преподавателей по-новому. Так, чтобы преподаватели видели под собой, перед собой личность, человека, развивали бы, а не систему вот этих бездушных тестов, которые провалились на Западе.
Спасибо, спасибо,
если,
Елена.
Если можно, я по поводу последней части, а по поводу первой, возможно, Владимир Алексеевич. Знаете, когда у нас в Государственной Думе выступал министр образования и науки Андрей Фурсенко, я, как человек, представляющий, считаю, конструктивную образовательно-политическую оппозицию, вместо тех национальных проектов в образовании, которые сейчас предложены, а именно там гранты, там доплаты за классное руководство, собственно, доплаты – это хорошая вещь, если, конечно, еще бы размеры были соответствующие, я предложил 7 альтернативных национальных проектов образований, и 7-й ключевой – это повышение статуса педагогического работника. Потому что, действительно, казалось бы, банальная вещь, которую никак не хочет понять власть. Да? Нищий учитель, Это бедная страна. Нужно поднимать статус учителей в материальном, и в социальном, и во всех, в престижном отношении, во всех отношениях. Тогда проблемы нашего образования будут решаться намного лучше.
Владимир Ильич, вы хотели тоже прокомментировать?
Ну, единый государственный экзамен имеет множество граней, и в которых можно обсуждать эффекты, которые им порождаются. Конечно, безусловно, я согласен с тем, что на систему оценивания единый государственный экзамен очень сильно может повлиять, но не могу согласиться с тем, что вот эта бездушная десятибальная шкала плоха. Жизнь идет, технологии развиваются, и нельзя быть постоянным консерватором, нельзя постоянно использовать приемы, которые использовались уже 10, 200, 100 лет тому назад. Надо смотреть вперед. Сейчас проблема заключается в том, что нам нужно научиться объективно оценивать учебные достижения с помощью учителя, с помощью других средств. Нужно найти, нужно создавать систему. Никто не говорит, что только ЕГЭ, но когда только учитель, то уже тоже проблема есть.
Можно я еще раз прокомментирую? В конце концов, мы совершенно не обязаны противопоставлять, что называется, да, живую систему формализованной. Да? Мы, скажем, 10 баллов – это отлично с плюсом. 9 баллов – это просто отлично. 8 баллов – это отлично с минусом.
Присвоить такой...
Присвоить, да. Для того, чтобы...
Переход.
Повторяю, для того, чтобы учителю было более или менее понятно, с чем сопоставлять...
В старой системе.
Формализованную систему. А ребенку приятнее будет слышать действительно отлично с плюсом, чем, наверное, просто десятка. Хотя попал в десятку, по-русски звучит тоже неплохо.
Да, я тут бы, может быть, чтобы мы не забыли, вот то, что сказала наша слушательница, что система тестирования провалилась на Западе. Она не провалилась, она просто заняла свое место. Нельзя все, что знает человек и умеет, оценить с помощью тестов. Но тесты применяются, и мы об этом просто...
Как один из инструментов.
Как один из инструментов. И у нас здесь люди говорили из коммерческих структур, которые не из философских соображений вводят тестирование, а из-за того, чтобы проверить, чего знают их работники по вполне конкретным предметам. И раз коммерческие структуры тратят на это деньги и используют, то это работает. Mm-hmm. Поэтому сказать, что тесты не работают, вопрос, они не являются всеобщими.
Понятно. Здесь следует обратить внимание вот на что. Что тест и тестовый метод, тест, это измерительный инструмент. Вы посмотрите на любой измерительный инструмент типа вольтметра, амперметра и так далее. Там же указан диапазон его точности. Класс точности, диапазон, которым он работает.
И что он вообще измеряет.
Да, что измеряет. Нет же одного такого вольтметра, который на одной шкале измеряет и милливольты, и мегавольты.
И микровольты.
И микровольты, да, этого нет. То есть нужно переключаться и указывать, в каком диапазоне работаешь. То же самое и тест. По-хорошему тест, нормально, хорошо сделанный тест, откалиброванный, качественный тест, он должен быть указывать, в каком диапазоне баллов он работает хорошо и какую погрешность при этом он дает.
И какие свойства ученика, да, он выявляет? Нет, память, ну, допустим, там, нет, сообразительность? Ну,
допустим, нет, задали, это уже в спецификации задали, какие свойства, что мы хотим измерить, работая с этим тестом. Итак, если мы имеем измерительный инструмент, то мы должны задаться вопросом, в каком интервале, диапазоне, допустим, напряжения он работает, и какую погрешность при этом он допускает. То же самое тест. Если есть тест, мы должны сказать, в каком диапазоне он работает, и какая погрешность при этом есть. Вот обыкновенный тест, он рассчитан на среднего учащегося. Он хорошо работает, хорошая минимальная погрешность, это от 40 до 60 баллов. И то вот мы проводили исследование, эти погрешности от 3 до 6 баллов. А чем ближе к краям шкалы, тем ближе в сторону элитных учащихся или чем ближе в сторону коррекционных учащихся, то погрешность возрастает экспоненциально. И одним и тем же тестом измерить знания учащегося и элитного, и коррекционного, и среднего учащегося.
Коррекционное – это все-таки
нельзя.
Плохо усваивающий материал. Да,
да? Плохо усваивающий.
Не обязательно эти дети являются там с психическими отклонениями.
Нет, я это не имел в виду.
Понятно.
Вот, который медленнее усваивает материал. И поэтому, вообще-то говоря, нужно подумать о том, не стоит ли использовать целые батареи тестов, с помощью которых можно было бы измерять этим тестом, измерять в диапазоне 70-100 баллов, этим тестом в районе там 40-90 баллов и так далее.
То есть более точное такое,
конечно,
дифференцирование,
конечно,
не единый тест для всех.
Потому что мы в районе высоких баллов получаем очень большую погрешность измерений. Понимаете, нам нельзя сейчас опуститься на уровень, что мы одной таблеткой лечим все болезни.
Так. И измеряем.
нет. Да. Витамин хорошая вещь, но все болезни, любые болезни им не
Олег Николаевич Смолин. Владимир Васильевич, о специальных вещах, а я еще раз об общих. Нельзя с помощью вольтметра, например, определить химический состав. Да? По моему глубокому убеждению, все-таки далеко не всегда творческие способности ребенка можно выяснять с помощью тестирования.
Такой цели не ставится.
Совершенно верно. Глубоко уверен, Пушкин бы не сдал ЕГЭ. Он любил говорить, что у него был нуль из математики, да? А вот Державин плакал на экзамене, как известно, проснувшись.
И Чехов тройка по словесности.
Чехов тройка по словесности. И Эйнштейн, который говорил, что он специально забыл, кто открыл скорость света, потому что это можно посмотреть в любом справочнике. То есть, повторяю, должны быть формы оценивания знаний, которые являются творческие способности. Далеко
не всегда другое. Это другое. Это не итоговая аттестация. Это не поступление в вузы. Это уже специальное назначение теста.
Творческое это.
Да.
Елизавета Ивановна из Московской области, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Я коротко. Скажите, пожалуйста, существует ли в Министерстве образования нынешнем какой-нибудь научный коллектив, который занимается научным обоснованием оцениванием результатов ЕГЭ? И если есть такой коллектив, то кто в него входит? Спасибо большое. Всего доброго.
Ну это кому? Это, наверное, Владимиру Хлебникову.
Ну хорошо. Значит, проведение ЕГЭ поручено, это является функцией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. То есть вся работа по единому экзамену там. Там же проводится анализ результатов единого государственного экзамена. Значит, статистика...
А научный центр, они и есть центр. А
научным центром, ну, не может быть научным центром...
Исполнительная власть.
Да, исполнительная власть, совершенно верно. Есть федеральный институт педизмерения, есть федеральный центр тестирования. Вот вопросы шкалирования результатов поручено проводить федеральному центру тестирования, и мы используем специальные современные методики, с помощью которых... обрабатываем результаты единого государственного экзамена, и первичные баллы переводятся в тестовые баллы.
Если можно, я все-таки добавлю.
Олег Смолин.
Понимаете, вот представьте себе ситуацию, когда два физика проводят один и тот же эксперимент. Одному говорят, что если ты получишь положительный результат, то тебе мы дополнительно дадим премию. Другому говорят, если ты получишь отрицательный результат, тебе мы не дадим ничего. Как вы думаете, будет ли в этом случае объективный результат? Естественно, нет. Но именно так проводили эксперимент по ЕГЭ. Тем регионам, которые соглашались в нем принимать участие, им там выплачивались определенные средства, оставлялась оргтехника, короче говоря, оказывалась помощь. Тем, кто не хочет этого делать, не давали ничего. Это нарушение основного принципа чистоты эксперимента.
Понятно. Петр Михайлович, Москва, пожалуйста. Алло, Петр Михайлович. Что-то не получается у нас. Петр Михайлович, Мария из Москвы, пожалуйста, Мария.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, только коротко, пожалуйста.
Здравствуйте. А я вот хотела спросить, зачем вот столько много очень тестов? Потому что детей эти тесты просто очень губят.
Спасибо. Коротко, пожалуйста, Владимир Хлебников.
Каждый учащийся получает на едином экзамене один тест по одному предмету. А почему вы говорите, что много тестов?
Мы предлагали там
длительное тестирование.
Да, чтобы они были в разных классах.
Многоразовое тестирование. Да. Мы предлагаем обсудить систему по объективной оценке учебных достижений и объективно оценивать качество работы учителей и качество знаний, которые учащийся получает, можно не только тестовым способом, может быть, другими способами, пожалуйста, но это нужно будет проводить системно, и нужно ввести нормы оценок, с помощью которых можно будет на что-то опереться и дать объективную оценку достижений в 5-м классе, в 7-м, в 10-м. Дело только в этом.
Олег Николаевич, коротко заканчивается наша
программа. Я думаю, что, как говорил Салтыков-Щедрин, российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Вот это мы наблюдаем на примере ЕГЭ. Как только образовательному сообществу дадут свободу выбора, уверяю вас, оно окажется не глупее депутатов и чиновников Министерства образования и науки. Спасибо.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олега Смолина и директора Федерального центра тестирования Владимира Хлебникова. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовил и вел Александр Костинский.
Сразу после новостей в 14.00 выйдет программа «Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. «Женщины у власти», «Американский фокстрот» Шостаковича, новый роман Стивена Кинга. На экране «Философ», фильмы Астры Тейлор Жижик. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17 000.